слушаете повтор программы «Гостиная. Радиообраз».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Время «Гостиной» на «Радиообраз». В студии Валентина Глинина, и в течение ближайшего часа мы будем говорить о том, чем сегодня живет литературный Нижний Новгород, о молодых литераторах, о том, как можно юным дарованием заявить о себе, проявить себя. Телефон прямого эфира 246-73-88. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Мои гости сегодня Эдуард Малыкин, руководитель проекта «Литкульт», организатор литературных и музыкальных встреч «Литкульта» в Нижнем Новгороде, и Яна Малыкина, учредитель «Литкульта», актриса Нижегородского народного драматического театра. Ребята, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам в студию, несмотря на мороз. Начнем с базовой информации. Как возникла идея создания «Литкульта»? Строго говоря, цели и задачи, которые вы перед собой ставили. Так, Эдуард, к вам, наверное, вопрос.
Да, сейчас расскажу. Это было осенью 2006 года. В то время вот каким-то образом у меня друг, веб-программист, делал различные интернет-проекты для различных сообществ, каких-то тематических. И говорит, тебе не надо ничего сделать. Я долго думал, а в то время я очень любил читать. Читать различную современную прозу нашу или западную. И что-то подумал, что надо сделать некий такой нижегородский лит-клуб, где бы люди просто обсуждали литературу. Я говорю, сделай мне вот маленький такой портальчик литературный. И вот 1 января 2007 года мне позвонил, сказал, что не отмечал Новый год, готовил мне подарок. Сделал сайт, давай заполняй его информацией, ищи каких-то сообщников, союзников и так далее. Я к тому времени уже осенью провел какую-то работу, пообщался на различных нижегородских форумах, посмотрел, в принципе, людям это интересно. Но за первый же месяц я понял вещь, что людям-то интересно не только литературу обсуждать, эти люди, они ее и пишут. Как, собственно, и я на тот момент уже что-то писал в плане там стихов, рассказов, был таким начинающим автором. И тогда мы решили сделать еще несколько базовых разделов – стихи и проза. Но в тот момент это было очень сложно технически, потому что вот не было еще интернета Web 2.0, это был интернет первого поколения, скажем так. Люди нам присылали свои работы на почту. И тогда я понял, что я уже вот первые же 2 месяца, я понял, я не справляюсь. Мне нам присылают за месяц 100 стихов, и мне надо их самому добавлять, отбирать, как-то. Потому что совсем плохое не публиковать. И тогда уже среди нашего сообщества появились люди-активисты, которые помогали вот это все разгребать, эти завалы на почте, по стихам и по прозе, две девушки, да. И я им был безумно благодарен, этим людям. И вот так вот постепенно мы начали. Первая работа с авторами была, вот, скажем так, по почте. Сейчас уже все по-другому. Сейчас люди сами добавляют свое творчество. Есть группа редакторов, которые эту работу оценивают. Помимо них оценивают и много пользователей. Все изменилось. Но вначале было вот так вот.
Вот так вот физик стал, по сути, лириком. Потому что, Эдуард, вы закончили радиофак.
Да, совершенно верно. И уж так уж, если честно, у нас больше половины авторов. Это люди с техническим образованием. Это программисты, системные администраторы. Очень много офисного планктона, как говорится. Да, менеджеров, каких-то маркетологов. Людей, которые работают в интернет-компаниях. Им все это интересно. И, честно, надо признать, в свое рабочее время они проводят на Литкульте, просиживают.
Больше половины времени просиживают,
да, на Литкульте. Устраивают между собой работы. Литературные дуэли, обсуждают друг друга стихи, сидят на форуме, какие-то задачки какие-то окололитературные, обсуждают какие-то блоги, какие-то новости литературные. Все эти люди, они половину своей жизни проходят вот именно, вот живут литпроцессом, на самом деле, а не своей работой.
Прошел уже какой-то путь Литкульт, и сегодня это, кроме сайта, сайт, который, собственно говоря, главный инструмент общения с внешним миром, с литераторами молодыми и опытными литераторами, которые такие тоже у вас присутствуют на вашем Литкульте. Литкульт сегодня это и литературные встречи.
Да, Литкульт это сейчас это сайт, большой портал, 1000 человек в день. Это литературные вечера, которые посещают порядка там, от 70 до 200 человек примерно.
В зависимости от значимости события.
Да, вот есть событие большое, на него много людей приходит. И это некоммерческая организация, цель которой является вот как раз помощь молодым авторам. За счет некоммерческой организации мы участвуем в различных грантах. Вот пока издали вот 2 сборника, вот в 2010 и, соответственно, в 2011 мы издали 2 сборника, в которые вошли как раз работы самых-самых лучших авторов. Ежемесячно на портале проходят литературные конкурсы различные. Да, есть тематический литературный конкурс, который приурочен к различным событиям, Дню Победы, победы, очень много людей написало.
И очень хороший конкурс получился «Гню космонавтики».
Когда вот все праздновали, и у нас 30 человек написал «Гню космонавтики». Теперь по всем поисковым запросам в Яндексе, в Гугле ищут стихи наших авторов про День космонавтики, про Юрия Гагарина. Люди просто вот раскрыли эту тему со всех сторон. Вот оказалась тема космоса, космонавтики очень близка. И рождественская, кстати, тема тоже была близка.
Да, рождественская история очень хорошо тоже пошла.
Люди написали вот какие-то свои впечатления о Новом годе тоже очень много. А в принципе, стандартный конкурс – это ежемесячные литературные конкурсы, когда голосуют все. У каждого пользователя есть свой уровень. Ну, изначально у человека первый уровень, там у редакторов он седьмой, там у рядового авторитетного пользователя там 3, 4, 5 уровень. Все голосуют своими звездочками. У кого больше всего звездочек, тот и становится лучшим автором месяца. У нас такая вот демократия. В широком смысле. Но, как правило, плохой автор, даже средний, он лучшим автором, в принципе, не становится. Становится довольно хороший автор, который уже зарекомендовали себя на сайте, который публикует, в принципе, всегда хорошие. И вот эти люди, самые-самые лучшие авторы каждого месяца, они как раз в наши сборники входят, это наше такое правило.
Но вы сначала на свои деньги публиковали, да?
Да, первых два сборника у нас были изданы на наши деньги, то есть мы скидывали первый сборник по 500 рублей.
Второй по 600 прямо, уже скидывались.
Знаете, потом, ну, цены поднимаются, инфляция, по 600 рублей скидывались. Плюс что-то мы еще зарабатывали там сами, сам сайт, ну, скажем, копейки, там, 3-4 тысячи рублей. И вот на эти деньги, там, на 15-16 тысяч мы издавали сборник с черно-белой обложкой, там, с тонкой бумагой. Он был 70-страничный.
Без дизайна без вообще, дизайна. Просто голая верстка, там,
и там акцент,
значок редкульта, и все.
Он выглядел как методичка какого-нибудь университета, вот примерно.
И тоже было счастье в этом? Все равно везде
было счастье.
Люди, и могу сказать, что даже от такого сборника, вот когда автор чувствовал, что вот он получает, мы всегда авторам говорим, берите сколько хотите, кому-то нужно 10 сборников, кому-то, у кого-то 100 друзей, он там сходит в библиотеку родного района. Там,
а у кого-то стоит... всего 5 друзей, вот он раздал там, допустим, маме-папе там и близкому другу-подруге все.
Это такой вот принцип. Мы всегда сборники распространяем бесплатно на литвечерах, через друзей, через встречи в библиотеках. Когда ходим на какие-то там презентации официальные, тоже их приносим.
Но потом пройден этот этап был, и вы получили, выиграли грант, да. И не один уже год.
Уже, да, уже два гранта мы выиграли, в этом плане все успешно, вот нас оказалось, что вот наш вот этот проект, в принципе...
Вот сейчас мы держим в руках замечательные сборники,
да, вот
очень это... хорошо оформлены, с да, хорошей
вот,
бумагой.
Вот этот вот третий, это сборник перевертыш, то есть с одной стороны читаются стихи...
Переворачиваешь, потом читаешь прозу. Оформлен замечательным нашим автором и дизайнером Соней Радостной.
Да, то есть у нас вот авторы, они не только вот поэты-писатели, у нее же есть официальная работа, она дизайнер, художник, у нее выставки даже уже были. Она говорит, давайте я сделаю вам красивые обложки для сборников.
Потому что то, что было, это был позор просто.
Да, и вот, в принципе, если сравнивать сейчас вот Литкульт...
Это можно... было начало дороги.
Да, вот это вот путь нам вот очень... Вот ее обложки, вот знаете, там вот есть компания Apple, у нее всегда продукты с хорошим, приятным дизайном. И это их всегда отличало от конкурентов. Вот наши сборники теперь тоже с хорошей, красивой обложкой сразу цепляют взгляд, сразу вот приятно взять в руки и полистать. И это наше теперь тоже преимущество.
Ребят, скажите, пожалуйста, а проводится какой-нибудь профессиональный отсев авторов? Вот я о чем. Собирательный. Каков он собирательный образ современного нижегородского литератора, и мы будем об этом говорить не только нижегородского, которого вы можете назвать своим автором. Это вот кто? Так, чтобы он смог попасть на страницы сборников, чтобы он мог остаться на вашем сайте в качестве дебютанта ли.
Если говорить про тех людей, которые публикуются в сборниках, это люди в основном молодые, я бы сказал, там от 20 до 30 лет им в среднем. Всем. Они очень начитаны, эти люди образованы, они читают практически всю современную поэзию, современную прозу, они в русле всех тенденций.
Они смотрят современные фильмы, но как бы не попсовые такие, а как арт-хаус современный.
Да, они читают какие-то там современные произведения и прочее.
Актуальные.
Да.
Актуальные.
И пытаются экспериментировать с текстом. То есть они отходят порой от каких-то стереотипов, от каких-то тенденций. Очень вот такая бытует вот среди них мысль. Они не называют себя поэтами. Они не обижаются, когда их называют графоманами. Да, и они говорят, вот несколько моих самых лучших авторов, они говорят, почему они стали, допустим, писать современную поэзию верлибра. Они стали ее писать, потому что они 10 лет писали классические стихи, и им уже их надоело. Для них, ну, как
они
бы,
переросли их.
Они стали получать новый опыт. А вот те начинающие авторы, которые сразу начинают писать верлибры, не понимая, как устроен там ямб и хорэ, чем их друг от друга отличить, вот это путь неправильный. Правильный путь – пройти все от начала и до конца. Ну, как, собственно, в любой образовательной системе. Сначала человек там проходит детский сад, начальную школу, среднюю, вуз, а потом только он когда-нибудь станет профессором. Вот, тут примерно то же самое.
Как раз недавно вот мы ходили на концерт группы «Пикник» и разговаривали с Эдмундом Шклярским на тему музыки, поэзии. Он сказал такую интересную фразу. Ну вот смотрите, современный композитор не пишет музыку вот сразу вот так вот. Взял в руки, например, гитару. Ой, я сейчас вам наваляю тут вот такого, такого, сякого. Нет, сначала все-таки человек учит ноты, потом человек учится играть классические произведения, потом он начинает это осмысливать и уже потом начинает сам сочинять музыку. Она не похожа на классическую музыку, и поэтому, когда сейчас люди пытаются подражать, например, тому же Пушкину, это, в принципе,
это
считается неправильно.
Это выглядит нелепо. Есть у нас такие авторы, они прям берут Пушкина, да?
Такое ощущение, что выдергивают строчки оттуда.
Выдергивают вот прям.
Но это молодость поэта, через это многие проходят,
но
можно смотреть.
В принципе, если автор молодой, если автор начинающий, и он понимает, что критика – это часть лид-процесса и часть его роста, он на нее не будет обижаться, на эту критику.
Наоборот, будет только слушать и внимать, так сказать, нашим критикам. Те, кто обижается, это обычные люди, не готовые расти литературно.
То вот через все испытания, так сказать, через горнило пройдя, через сначала момент какой-то, он не понимает. Его друзья, вот он сидит в своей социальной сети, или он читает для своих вот сокурсников, и они ему все говорят: ты молодец, ты так хорошо пишешь.
Мама говорит:
старик, ты гений.
Да, сынок, ты гений. Там друзья вот говорят: ой, да ты так замечательно пишешь, ты такой автор. Он приходит на сайт, ему говорят: да ты чего? Что ты тут написал-то?
Что-то тут... И он понимает. И вот процесс этого сознания, момента, что вот друзья – это одно, а вот тут люди независимые, и они могут все что угодно сказать о твоем тексте, со всех сторон его рассмотрев. И когда ты понимаешь, что изъяны есть, начинаешь работать, то через какое-то время вот этот автор действительно начинает расти и побеждать даже в каких-то литературных премиях и конкурсах.
Мы упустили маленький момент, может быть, требующий небольшого уточнения. Если у меня есть в столе рукопись, мне там 16-15 лет, и мне очень хочется, чтобы ее кто-то оценил, мне достаточно зайти просто на сайт и выставить свое произведение.
На сайт litkult.ru заходите, надо зарегистрироваться, процесс регистрации занимает там полминуты, буквально очень быстро. Желательно заполнить профиль, потому что на сайте очень много людей, скажем так, клонов. Люди создают себе второго, третьего, пятого, седьмого. То есть первый персонаж у него не пошел. То есть его там раскритиковали, поругали. Никому
человек
не...
прячется.
Он создает себе второго, пятого, седьмого персонажа. Или вот сейчас тенденция у хороших авторов такая. Вчера...
Их все время хвалят, им это надоело, и они хотят конструктивной критики, поэтому они создают себе какого-то там персонажа, там, Машу, например.
Девочка вчера, девушка наш автор, она у нас была много-много раз лучшим автором, у нее рейтинг работы второй на сайте. Полгода не писала ничего, в силу того, что была занята по работе или каким-то жизненным обстоятельством. Написала два стихотворения, решила создать новый аккаунт и посмотреть со стороны, вот как вот новый человек пришел на портал, как его оценят. Ну, некоторым она, естественно, сказала. И неожиданно люди оценили ее снова, и она была приятно удивлена.
Скажите, пожалуйста, ребята, вот литература нового поколения, какая она? Что сегодня людей больше всего беспокоит, волнует, что вдохновляет? Вот через вас проходит большое количество людей, и прозаиков, и поэтов. Что можете сказать? Что сегодня главное? Какие главные темы? Если их можно вычленить.
Да, если честно, вот все пишут о своем, вот так скажу. Вот нельзя что-то выделить.
То есть атрибутов времени таких явных нет.
Кто-то пишет философское.
У нас вот время такое, что кто-то... у всех вот разобщенность интересов, я бы сказал. Вот самое главное, что сейчас присутствует. Есть блок людей, кто пишет, так сказать, называемую гражданскую поэзию на злобу дня. Вот им там не устраивает какая-то ситуация, или у них там плохо на работе. Они вот эту вот социальная такая лирика, они ее пишут. Есть люди, вот они вот пишут верлибры. И причем они пишут верлибры совершенно разные. Есть любовная лирика. Причем любовная лирика есть совершенно разная. Есть она вот классическая, в классическом понимании, как вот мы видели ее в наших учебниках по литературе в школе, да, и в вузе.
Ну, такое обычно у нас пишут молодые девочки, молодые мальчики.
А есть совершенно, вот, совершенно другая любовная лирика. Там люди пишут о чем-то таком своем.
Глубоком очень.
Да, таком глубоком и личном. И они вот это вот личное, они как-то каким-то образом умеют передавать. И люди это понимают.
То есть можно, да, сказать, что сейчас больше всего люди, молодые люди, увлечены своим внутренним миром. То есть исследуют его, пытаются понять. И,
да,
то есть
да.
Это как возрастное или это время? Что это?
Мне кажется, это время такое.
Больше уходит в себя.
Да, такое самокопание, самопознание.
Скорее всего, это из-за того, что большинство людей все-таки зарегистрированы в различных соцсетях и открыты для такого общения. для массового общения, поэтому...
Они уже привыкли. Они привыкли, что
все
они...
Все на обозрении.
Что они живут публичной жизнью. Поэтому, что фотографии, видео. Ну, да. Все их может любой человек посмотреть.
Ты поэтому, возможно, они как раз и занимаются самокопанием-то вот таким образом.
Ян, может быть, прочтем сейчас одно пока стихотворение в начале нашего разговора?
Ну, давайте одно можно прочитать.
Кто автор? Представьте, пожалуйста.
Зовут его вообще как бы Владимир Дубровин. Он у нас... очень много раз бывал лучшим автором. Ну, почему он себе выбрал такой ник, мы не знаем. Он так нам и не рассказал, почему он такой выбрал
себе. Это всего профессия. Он специалист по системному администрированию, лечит различные вирусы.
А, вот это все объясняется очень просто.
Это его технический ник. То есть он еще на всех сайтах он под таким ником, как человек, который вот...
Как доктор.
Доктор, ловит хакеров, таких плохих ребят. Вот. Это его, поэтому у него такой ник.
Да, то есть это как бы ничего плохого не подразумевалось, в принципе. Его замечательное стихотворение «Память вещей». На лаковой поверхности стола царапины и пятна от стакана хранят следы сидевших здесь недавно и помнят их движения и тела. Как глина помнит пальцы гончара и ощущает колотые раны сетчаткой трещин. Так людей случайных потертой кожи чувствует диван. Разбитому стакану не вернут исходной формы слезные «простите». Невольной жертвой череды событий сочувствие убийцы ни к чему. Когда уйдет последний посетитель, то скрипнет дверь за упокой ему.
Вот мы сейчас, перед тем, как прочесть стихотворение современного автора, уточнение было такое небольшое, это нижегородский автор. Вот следует, наверное, внести поправку и разъяснение в этот вопрос. На сайте представлены не только авторы, литераторы из Нижнего. Вот что сегодня представляет из себя сайт?
Рассказываю. До какого-то момента мы жили на пространстве под названием lit.enov.ru. Это enov, это наш домен, нижегородская зона. И 90% людей, публикующихся, заходящих на этот ресурс, были нижегородцы. В какой-то момент мы поняли, что люди не из Нижнего Новгорода это название отторгают. Но эти люди хорошие, они нам нравятся, эти наши друзья, это хорошие авторы. И мы изменили название, долго думали, как, пришли, что вот Литкультору домен свободен, его купили, и вот уже 3,5 года мы вот на этом... Все знают нас под этим адресом Литкульт.ру. И с этого момента количество процента нижегородцев он падал. То есть 2 года назад он был 45%, сейчас он 24% даже.
Не потому что нижегородцы стали меньше писать, а потому что растет приток аудитории из других городов, из других стран. У нас, например, есть люди из Украины, Одесса прям замечательно на сайте прижилась.
Америка, Израиль.
Израиль, да. Очень.
Австрия, Германия. Люди практически из всего мира публикуются на сайте. Просто людей уже стало не 100 человек, 100 нижегородцев, а их стало 1000 человек.
Слушайте, а как вы объясните то, что такой отклик на это? Неужели мало таких сайтов, таких порталов?
У нас есть,
мало общения. Как вы объясните
нас
это,
есть одна, у нас есть две изюминки. Первая изюминка. На практически большинстве литературных порталов люди публикуют, они используют просто этот сайт, этот портал, как хранилище для своих текстов. Вот лежит это вот в чулане и лежит, и никто тут тебе не придет, не откомментирует. И таких литпорталов очень много. То есть нигде не идет работа с автором, даже не то чтобы работа.
Просто общения просто даже нет.
Многим нужно просто, знаете, чтобы найти свой круг читателей, свой круг друзей. Людей похожих.
Каких-то единомышленников, возможно.
Да, они вот находят их именно на Литкульте, начинают друг друга комментировать, общаться, редакторы критиковать. И вот это наша первая изюминка, то, что у нас практически все тексты имеют отклик читателя или редактора. Они всегда замечены, не бывает незамеченных авторов. Бывает, ну, когда вот праздничные дни, все там увлечены немножко другим, вот в этот момент, да, вот мы не замечаем этих авторов, но потом мы к ним возвращаемся, к этим старым текстам. А вторая наша особенность, она чисто техническая, сайт сделан довольно современной, хорошей платформе, самобытной, и именно вот мы его заточили, чтобы для удобства литераторов. То есть появляется какая-то потребность у наших литераторов, и мы вот с программистом садимся и думаем, как бы вот нам эту штуку реализовать, как сделать так, чтобы людям стало еще лучше, еще удобнее. А в основном литпорталы сделаны на стандартных каких-то движках, КМС-ках, и никто не думает об авторе, все думают, как на этом авторе заработать. И принцип только такой: плати деньги, ты будешь на главной странице. У нас нет. У нас, это наш железный принцип, на главной странице только самые лучшие авторы, у которых самые высокие рейтинги за последнюю неделю или две. Вот эти работы, они на главной странице.
Вы знаете, что меня еще зацепило, мой взгляд? В интернете написано, что вы не только как бы публикуете работы авторов, но занимаетесь их продвижением литераторов. Что это имеется в виду, продвижением? Вы можете, например, молодого талантливого автора продвинуть до уровня всероссийского? Или это другое вкладывается?
Сейчас расскажу. Ну, мы стараемся, в общем, у Литкульта, как у организации, как у Литпортала, уже довольно авторитетного, известного в Рунете, есть право выдвигать авторов на различные литературные премии. Есть очень авторитетная премия имени Гумилева. Она проводится в Питере, да, «Забудившийся трамвай», называют в честь его вот стихотворения. И мы уже второй год являемся одним из номинатов. Мы раньше не знали, что мы можем быть номинаторами, но вот как раз Владимир Дубровин нам говорит, а давайте, давайте выдвигать самых лучших туда. Я написал письмо, и мне сказали, там есть квоты от 1 до 5 авторов. Может выдвигать литературная организация. Они изучили нашу организацию, наш портал, сказали, что вы типа очень авторитетные ребята, и мы вам даем квоту 5 человек. И вот второй год мы выдвигаем 5 человек. В прошлом году один из наших авторов попал в лонг-лист. В этом году, я думаю, что уже 2 автора попадет
в лонг. А может, даже в шорт попадем.
Да, мы вот сейчас происследовали, в принципе, и другие литературные премии, где сам человек не может себя выдвинуть, а его может выдвинуть именно организация. Вот. Тем самым мы помогаем авторам. Еще такой формат. Каждый день у нас в социальных сетях очень много друзей. 7500 у нас друзей ВКонтакте, 3000 в Фейсбуке, 2000 в живом журнале. И каждый день мы выкладываем стихотворение дня, то есть стихотворение, которое набрало максимальный рейтинг. Тем самым вот этот большой круг читателей, помимо вот этой 1000, которая заходит на сайт, они тоже читают это стихотворение, узнают об этом авторе. Тем самым мы этому автору, так сказать, помогаем. Каких-то других более, так сказать, реальных способов поддержки у нас пока нет. Чисто материальных, каких-то физически пока не можем. Но вот все, что мы можем, мы для авторов делаем. Издаем сборники, продвигаем их в интернете и пытаемся каким-то образом, чтобы в литературных конкурсах серьезных они тоже участвовали.
У нас была идея одно время сделать нижегородскую Веру Полоскову, вот, но в силу того, что либо девочки у нас не готовы к этому сами по себе морально...
То есть помимо сейчас вот... Почему Вера Полоскова популярна в России, да, потому что помимо того, что у нее очень хорошие стихи, она еще и поет, она еще и танцует, она еще и говорить правильно умеет, давать интервью. То есть это целый такой комплекс, чтобы сделать человека известным поэтом, писателем, это должна быть такая большая-большая медиафигура.
Да, к сожалению, у наших авторов, у большинства, одна есть небольшая проблема. Они не умеют читать не то, что свои стихи, они даже говорить нормально не
публично,
умеют. На публике имеется в виду.
То есть вот новое поколение, то есть Литкульт прожил уже 5 лет, и вот последнее поколение вот этих людей, которые к нам пришли за последние 2 года, это люди не публичные. Они привыкли жить в виртуальном пространстве, там общаться, на встречах они не читают, они скромно сидят, они приходят на встречи, они безумно рады получать призы, подарки, но вот они не читают свои тексты. Они даже
хотя за подарком краснеют, мнутся, ой, ну неужели мне все-таки дали подарок, я не ожидал так. Хотя на сайте это лучший автор, очень активный.
И еще момент, чтобы сделать Веру Полоскову, это Вера Полоскова должна каждый день писать стихотворения. У Веры Полосковой их сколько? 200-300 стихотворений. А у наших вот девочек талантливых, которым 18-23 года, у них 20-30 стихотворений. У них немного.
По 200 стихотворений у нас есть только у взрослых где-нибудь возраста 35-40 лет вот таких авторов.
Их 2-3 человека.
Да. Слушайте, не напугаем ли мы таких вот, знаете, девочек и молодых людей, которые действительно очень много пишут, которые много себе чего имеют, но, к сожалению, не могут публично выступать. Это ведь не обязательно знак равенства. Человек, который умеет себя подать, человек, который внутри много чего содержит.
Мы для этого, в принципе, как бы...
Портал для этого и существует. То есть для таких людей, которые действительно хорошо пишут, которые хотят общаться и развиваться.
Но не всегда умеют себя продвинуть, поэтому вы им, собственно говоря, да?
Для них и существует портал, который живет свою жизнь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Вот. Те авторы, которые у нас не могут прочитать себя сами, обычно на вечерах их читаю я. Либо еще наши девочки, которые тоже могут нормально прочитать хорошо, они тоже подключаются к процессу.
Потому что все равно хороший стих должен звучать, правда?
Самое интересное, что многие современные стихи не звучат вообще на слух. То есть, например, те же самые верлибры, они читаются лучше на бумаге, чем звучат на слух. Это вот тоже мы замечали такую закономерность.
Скажите, ребят, вот опять же, если я пойду на сайт и посмотрю какие-то сообщения о вас, новостные разных лет, есть один такой момент. Вы объединяете не только людей, которые пишут, но и людей, которые любят музыку, ценят музыку, понимают музыку. Вот скажите, пожалуйста, это тоже в числе ваших приоритетов или уже нет?
Нет, есть приоритеты.
У нас совсем немножко времени до перерыва.
Вкратце скажу. Да. У нас есть раздел аудио, где люди, которые пишут стихи, если у них что-то получилось сделать из этого песню, они выкладывают, и таким же образом, как и стихи и проза, это все обсуждается.
То есть это тоже входит в ваши приоритеты, да?
Ну да.
Вы ищете таланты и в таком разрезе. Это может быть и хороший современный язык музыки, это может быть хороший язык кино. Или кино нет? Кинематограф.
Кинематограф, да, у нас есть вот известный писатель Андрей Кузечкин, который раскрыл в себе способности кинорецензента. Он берет довольно неизвестных кинорежиссеров и делает фильмографию по их работам. Такой анализ различных их фильмов.
То есть те, кто интересуется кино, тоже может что-то найти
кино,
на вашем сайте.
Кто интересуется там живописью, культурой, искусством, в принципе, все вот
эти... Все здесь есть. И еще немаловажный такой момент, есть и образовательный такой тоже момент в вашем портале, на вашем сайте, потому что там есть и биографии великих людей. То есть люди могут познакомиться не только с современной жизнью, культурной жизнью в Нижнем,
да, мы
за пределами,
публикуем
да.
всякие новости еще вдобавок.
То есть молодая литература, литераторы молодые сегодняшние, которые создают литературную жизнь в Нижнем Новгороде, поддерживают ее, внимательны к ней. Они еще и в определенном, в хорошем смысле, традиционалисты. То есть культура, которая была много тысячелетий до нас, не остается без внимания у вас. Вы, в общем, к этому тоже имеете отношение. Это очень похвально, и мне это очень, например, радует. Прервемся ненадолго, впереди новости.
Вы слушаете повтор программы «Гостиная. Радиообраз».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. «Гостиная. Радиообраз» продолжает свою работу. У нас в студии Эдуард и Яна Малыкины, создатели и руководители проекта «Литкульт» в Нижнем Новгороде. Мы говорим о литературе, о молодых литераторах, о деятельности литературного объединения «Литкульт». В первом получасе мы в основном были сосредоточены на сайте, который объединяет молодых литераторов, а Литкульт – это ведь не только сайт, это еще не только виртуальное пространство, это еще и литературные встречи, непосредственные контакты, живое общение. Ребят, вот на таких встречах присутствуют ли мэтры от литературы, от прозы, от поэзии? Как вы к этому относитесь вообще, к такой, знаете, связи времен и поколений?
Да, очень интересный и неожиданный опыт для всех, и для мэтров, и для наших молодых авторов. Два года назад к нам на вечер женской прозы приходила Марина Кулакова, читала свои стихи, и даже и Софья Грехова еще приходила. К сожалению, это был единственный литературный вечер за 5 лет, который я не проводил, потому что я шел в роддом к жене и ребенку.
К сожалению, не попали на этот вечер.
Ее как раз проводили как раз наши редакторы-активисты без меня и сказали, что это был один из худших вечеров. Я не, на нем не был. Вот. А совсем вот недавно, в сентябре, я в Фейсбуке написал Алику Якубовичу, говорю, можете прийти к нам почитать свое творчество? Мне кажется, это будет интересно. И неожиданно он сразу дал свой телефон, мы сразу отписались, и он захотел, почитал. В принципе, очень много людей не знало, кто такой Алик Якубович, познакомились с его творчеством, это было интересно.
Интересный опыт был.
Да, мы записали людей. Все на видео.
Вот я до сих пор не могу обработать.
И да, вот когда мы все-все-все наши все видео выступления различных авторов обработаем, на Литкульте появится новый видеораздел, где будет представлен там порядка 150 выступлений авторов за все-все наши 5 лет. Там будут и известные авторы, и молодые.
Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то желание пригласить, может быть, не всемирного масштаба, а всероссийского масштаба личность, персону, которая была бы вам интересна, и вы априори знаете, что будет интересно и вашей публике, пишущей, читающей и слушающей?
Я думаю, что вот если бы вот к нам пришла Ленор Горалик, это было бы всем интересно.
Да, Ленор Горалик была бы точно интересна очень многим.
Да, вчера даже вот девочка выступала в Фая, да, девочка, она вот у нас с 10 класса публикуется на портале, сейчас она уже студентка 3 курса филфака. Она, знаете, она даже уже и прическу сделала, и макияж, как Ленор Горалик.
Да, она пытается внешне соответствовать этому образу, да, и это... стала читать, как она.
То есть она раньше писала классические стихи, сейчас она пишет верлибр в стиле Ленор Горалик, и таких девочек очень много.
А это хорошо или плохо? Не пойму по вашим лицам.
Это просто...
Это нормально.
Это тренд, скажем так, это веяние современное.
То есть надо через это пройти, да, молодежь.
Да? Либо они через это пройдут, либо они на этом остановятся. Вот если они через это пройдут, они обретут какую-то себя, какой-то. Они получат опыт от нее, и что-то свое у них появится. Вот. Это было бы вот идеально.
Вернемся или наоборот, может быть, и вернемся во вчера. У вас произошло замечательное событие. Раз в году оно происходит, да?
Да.
Озвучьте название.
Раз в год, вот после Нового года у нас происходит
в конце января.
Новогодний вечер.
Да, это последнее воскресенье января. Мы проводим новогодний вечер Литкульта, и в рамках него вручаем премию «Золотой графоман». В этом году вручали премию «Золотой графоман» 2011 года. В этот раз вот впервые за все годы, раньше я волевым решением выбирал каждого номинанта. Я решил в русле наших демократических тенденций на портале.
Народное голосование.
Мы сделали с программистом виджет вконтактовский опрос, потому что все наши пользователи зарегистрированы ВКонтакте, и они все голосовали. В каждом опросе приняло там участие там, от 80 там, до 120 человек. В принципе, довольно серьезная выборка. И люди голосовали по всем нашим номинациям. Графоманом года, это, подчеркну, премия, это несерьезная шутка.
Юмористическая премия.
Графоман года – это
сделано.
Лучший поэт, поэтесса Литкульт. Стала девушка из Твери, Дарья Смирнова. Она кандидат филологических наук, преподает в Тверском государственном вузе. Несколько лет жила в Финляндии. Финский язык еще преподает, знает.
Она есть и в... В третьем и в четвертом нашем сборнике.
Как раз именно вот Дарья, она и была у нас в прошлом году в онклисте заблудившегося трамвая. Также очень хорошая номинация. Вот противовес автору, которому 27 лет из Твери, девочка 16 лет из Иркутска.
Это лучший прозаик.
Лучший прозаик. Она на наших глазах буквально за полтора года выросла из девочки, которая вот 10-11 класс, выросла в человека, который пишет, по-моему, довольно стоящая вещь. И, если честно, мы ее хотим, чтобы она во всех конкурсах прозаических участвовала. Дай бог попадет в этом году в лонг-лист дебюта. Ну, мы, по крайней мере, поспособствуем, поможем ей сделать подборку и как-то подправим. С нашей стороны будет все возможное. Просто девочка – бриллиант из Иркутска.
Да, у нас взрослые так не пишут.
Скажи, еще у вас есть замечательные какие-то номинации.
Да.
Вот «Человек года» меня интересует.
Вот например. Номинация «Человек года» – это... получает ее тот человек, который помимо того, что проводит какую-то редакторскую работу, он еще и сам по себе хороший человек. Он культурный, интеллигентный, с ним приятно общаться не только на портале, но и вне его. Он даст какой-то ценный совет.
Поможет своим опытом, например.
Да, этим человеком у нас стала Марина Толстунова, тоже кандидат филологических наук, преподает на нашем филфаке.
Вы знаете, ее знают как Марина Дельфин.
Она... преподаватель, скажем так, современной волны, она устраивает на своих занятиях встречу с какими-то культурными деятелями, в том числе вот нас приглашала к себе на занятия, познакомить свой поток вот с Литкультом, приводит каких-то поэтов, писателей, художников на свои занятия, чтобы вот студенты не только теорию учили, но и видели, как это на практике, так сказать, реализуется, и что какой своеобразный мир культуры в Нижнем.
Мы связались с одним из самых известных людей в нижегородском культурном пространстве, с поэтом, фотохудожником Аликом Якубовичем. Добрый день, Алик.
Здравствуйте.
Сегодняшняя литературная молодежь, прозаики, поэты радуют вас или огорчают? Вот, в частности, проект «Литкульт».
Ну, мне нравится, что он есть. Радует или огорчает – это сложно, но, по крайней мере, то, что они создают какой-то свой статус общения, куда стремятся люди... занимающиеся каким-то своим любимым делом, где не только их возраст. Вот меня один раз приглашали, и я был свидетелем того, что я был там не самый старый, скажем так, из присутствующих. Ну, может быть, мне так показалось. Вот, и сам факт обсуждения, насколько это все эмоционально, да, вот это здорово. Потому что у нас, я помню, что были такие сложные объединения, как «Триклинии», туда было не попасть, например. Но, правда, я тогда и не писал. Вот. Поэтому, если они и дальше будут продолжать, я так понимаю, что они уже давно этим занимаются для своего возраста, то это как бы еще дополнительно расскажет о нашем городе, что он достаточно интеллигентен и поэтичен.
Спасибо огромное, Алик. Ваше мнение очень важно для нас. Спасибо, что нашли время позвонить. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
Можно дополнить, да?
Да, конечно.
Вот когда был Алик на встрече, у нас там был еще один такой дяденька, да, Михаил Акимов. Он преподает в детстве творчество юных, который на Пискунова находится. Он тоже... Вот, то есть Алик-то, он как бы давно в нашей творческой среде, в культурной Нижнего, а этот человек, он... преподаватель, учитель. Ну, то есть он стал писать после 50. И такие люди у нас на портале тоже есть.
Которым... Скажи, что он все-таки прозу пишет.
Да, но он и стихи чуть-чуть пишет. Да.
Проза у него лучше получается.
Да, и вот люди, последняя даже вот волна, да, в принципе, интернетизация сейчас уже не захватывает молодежь, она захватывает скорее людей после пенсионного возраста, да, и я вижу, что людям, которым 60-70, они сидят на Литкульте, общаются с молодежью, находят какие-то точки соприкосновения и даже не обижаются, когда редактор, девушка, которой 20 лет, критикует такого пенсионера, которому 70.
Ребят, вот знаете, какой вопрос напрашивается сам по себе? Общалась не с одним умным человеком по поводу культурной ситуации в Нижнем Новгороде. Оценки пессимистические, как правило. Все культурные сообщества живут очень разрозненно, живут своей жизнью, зачастую не соприкасаясь, не зная ничего друг о друге. Вот Ваша оценка ситуации, как вы относитесь к тому, что у нас происходит?
На самом деле все друг о друге все знают, все друг за другом следят, очень целенаправленно следят.
Но втихушку.
Никто никогда...
Почему?
Вот мы пытались когда-то давно, вот 5 лет назад я пытался на базе Литкульта что-то как-то всех объединить, и я понял, что вот многим хочется быть царьками, что ли, вот в своем вот маленьком
королевстве.
И вот все живут своими местечковыми тусовочками, в каждой тусовке есть какой-то свой авторитет, и этот авторитет, он не признает другого, какой-то авторитетной значимой фигуры из другого сообщества. И вот такую ситуацию, в принципе, ну, не знаю, что может изменить. В принципе, если уж по-хорошему, то вот в рамках России звучит просто несколько только наших имен, да?
Вот, кстати, об этом. Почему так лаконично? Несколько имен, по-моему, ограничивается одним. Захар Прилепин.
Да, одним именем.
Почему?
Одним именем ограничивается, ну, если честно, потому что человек, мне кажется, Захар, он отошел от этой вот местечковости, он стал выше, ну, какой-то политической фигурой стал, и что ж говорить, его, по-моему, в Москве знают больше, чем в Нижнем.
Так что, значит, все-таки одиночкой быть лучше?
Нет.
Вне каких-то сообществ?
Нет, лучше уходить от вот нижегородской местечковости и пытаться мыслить шире, что, собственно, вот мы пытаемся делать на Литкульте. Мы говорим нашим авторам, это не только раз в месяц или раз в 2 месяца Литвечера. Это портал, и вас тут читают люди.
Он действует круглосуточно.
Со всей страны, да. И если все будет хорошо, и мы будем нормально развиваться, то там через 5 лет мы сможем нашим авторам организовывать Литвечера по всей стране. Вот.
И не только в нашей стране.
Вот. И именно вот наша-то как бы цель, мы как раз развиваемся-то нормально, где-то у нас посещалка, количество людей, которые заходят на сайт, растет в 2-3 раза каждый год.
Самое интересное, когда у нас начало увеличиваться количество людей на встречах, некоторые авторы, как раз вот которые привыкли к тому, что вот тусовка
30 человек,
все друг друга знают и все друг друга хвалят, смотрят друг другу в рот, и они начали говорить, что ой, как плохо, мы потеряли себя, самобытность потеряли, превращаемся в каких-то таких вот...
Ну, что Литкульт стал таким популярным.
Попсовым. Вот, попсовыми становимся.
Что мы стали как Первый канал. Вот, нас даже некоторые, вот от нас часть людей ушло, да, но большая часть к нам, наоборот, пришла, потому что люди видят, что здесь они будут услышаны, здесь они найдут своего читателя из большого количества людей. А ситуация в Нижнем, да, она довольно удручающая, вряд ли она изменится, если честно.
Так, вот. Многоточие такое, в общем, непозитивное. Я, кстати, допустила одну ошибку в начале программы, в начале этого получаса, не назвала телефон прямого эфира. Вдруг у нас есть желающие пообщаться с нами. 246-73-88. На студии Эдуард, Яна Малыгин. Ребят, если вы уж, наверное, не помните, но знаете наверняка, как жил литературный Горький в 60-е годы. Поэты были культовыми персонами в городе. В какой-нибудь зал, например, Дома ученых, валил народ валом. Попасть туда было невозможно. Вот скажите, почему все не так сегодня? Это время или имя? Времена или имена? Мы опять возвращаемся к этому вопросу.
Когда я создавал Литкульт, у меня были большие споры со своим собственным папой. Да? Он писал, когда был молодой, он сейчас уже на пенсии, и он мне рассказывал вот как раз про те годы, чтобы там стать известным поэтом-писателем, даже в Нижнем Новгороде, нужно было быть своим в одной тусовке, потом еще больше. Вот это вот своячничество, это вот какая-то система приспособленчества, что один как бы покрывает другого, она осталась и до сих пор в Нижнем Новгороде. Но попасть на наши Литвечера, по крайней мере, можно. Мы специально нашли место, где можно за бесплатно проводить Литвечер, где поместится 300 человек.
1 минуту на звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Очень приятно.
У меня вопрос. Слушают участников гостиной, да, и такой вопрос возникает. Они говорят, вот есть у них критики, там девушка 20 лет. Как вообще выбираются люди в критике, как они определяют, что вот этот человек может более-менее объективно оценить то или иное произведение?
Спасибо. Спасибо большое, Лен. А судьи кто? Закономерный вопрос, ребят.
Да.
Нам очень часто его задают как раз.
Ежедневно эти темы всплывают у нас на портале. Кто же эти люди, которые скрываются там под никами, порой под псевдонимами. Как правило, есть редакция. То есть раз в полгода проходят выборы главного редактора раздела стихи и раздела прозы. Это 2 разных человека. Их выбирают сами пользователи. Мы лишь выставляем кандидатуры наиболее авторитетных людей. И вот эти люди, они набирают уже себе команду.
Команда набирается из наиболее активных пользователей, которые не просто пишут, что произведение хорошее, мне понравилось, а которые пишут реально разбор произведения о том, что в нем хорошего, что в нем плохого, что можно было бы изменить.
То есть эти главные редакторы, они оценивают уже, чтобы брать себе в команду, они оценивают людей, которые не просто могут написать однострочный комментарий, а которые пишут довольно большой разбор, и те люди, которые имеют свои работы довольно сильные, чтобы пришедшие новые авторы видели, что в команде состоит из сильных редакторов, что сами редакторы – это сильные авторы. И когда у нас встает вопрос, что у нас опять увеличилась посещаемость, а вот эта вот команда из 5 человек не справляется, нам нужен еще один новый редактор. И мы смотрим, кто за последние там 3-4 месяца
проявил себя
как автор, у кого 5 текстов набрали высокие баллы, кто пишет хорошие развернутые комментарии, мы этому человеку предлагаем. И если этот человек соглашается на такую общественную работу, повторюсь, это общественная работа, за нее не платят никому деньги, это люди сами по себе соглашаются. Если этот человек готов, если он видит себе силы еще как редактор и критик расти, то он входит в нашу команду. Вот такие простые критерии.
Да, но если человек, в принципе, готов только слышать критику профессионалов, кто закончил специальное, получил образование критическое, это немножко не к вам. А если начать, все равно, может быть, стоит обратиться и к вам. Просто это мнение людей, которые уже что-то знают и слышат внутренним языком, литературным. Да,
да? Да. Вот я сейчас современный такой термин «сетература», и многие наши как раз редакторы сайта, это те люди, которые побывали на редакторами не только на нашем портале, а на разных литературных порталах, у которых есть уже за спиной огромное опыта, а им, может быть,
сейчас
лет 25-27. Вот так
сейчас происходит ребятам. Ситуация, что многие литературные порталы вымирают, и вот эти люди, они уже были редакторами, и они уже без... Это как вот что-то такое, вот то, что еще хочется. Что-то хорошее. Вот им понравился этот опыт, да, и они хотят его снова получить еще где-то. И они бегают, ищут на одном литпортале. Тут нет общения, тут нет
они редакции. Ищут общение, вот. Вот
и вот они вот публикуют свои тексты, публикуют комментарии, и в конечном счете, когда начинаем мы уже с ними лично общаться, выясняется, что они пришли к нам, чтобы стать редакторами, потому что они уже где-то в других местах ими были. И заинтересовались Литкультом как новой серьезной площадкой для себя.
И в то же время они тоже оттачивают свое профессиональное мастерство. Это рост идет, совместный рост, да?
Да.
Так или иначе. Ян, может, почитаем то, что вы считаете воплощением современной поэзии?
Ну, давайте, да, если современную поэзию возьмем. У нас замечательная есть девушка Ксения Островская. Это как раз наш автор из города Вена. Она к нам, кстати говоря, приезжает вот буквально скоро. Это у нас будет 9 февраля.
9 февраля, 18:00, в фонотеке будет выступать вот эта прекрасная девушка, которая...
Она и рисует, и пишет стихи, и поет. Просто вот, талант.
И будет небольшой такой срез редакции вашего сайта, да? Там будет присутствовать на этой,
да,
на этом литературном
вечере, можно будет
познакомиться.
Активное
Нижегородское сообщество, там будет присутствовать, просто там же не только у нас редакторы, приходят и люди, которые просто привыкли уже посещать наши мероприятия. У нас, значит, например, замечательный наш фотограф Марго, который всегда фотографирует наши мероприятия. Вот, то есть она тоже была автором, она поняла, что уже как бы переросла это и стала фотографировать.
При желании можно вот воспользоваться случаем и познакомиться.
Да.
Читаем.
Так, покатай меня, покатай меня, покатай меня, покатай меня, а? На метро. Перекрестки подземных дорог, не отмеченных мелом на картах. Ты чего-нибудь смыслишь в Таро? Покатай меня на метро. Мой автобус встал в винную пробку, а жетоны убрали в коробку, как фамильное серебро. Увези меня на метро. Мой аэробус завис над Парижем. Будет дождь? Он опустится ниже. Под протечку поставлю ведро. И скорее, скорее в метро. По-другому добраться нет шансов. Ни один из пустых дилижансов не подкинет меня по пути. Если хочешь с собой увезти, не пытайся придумать повод. Покатай меня на метро. Все другое старо. На твоих 5:30, на моих 5:05.
Ребят, ну у нас не так много времени осталось до конца эфира. Хотела бы с вами порассуждать немножко, может быть, и услышать ваше мнение. Один из современных авторов, кинематографических авторов, в основном режиссер и сценарист, драматург, известный актер Иван Воропаев, в одном из своих интервью, сказал следующие вещи. Цитата. «Я не понимаю искусства в чистом виде, не могу наслаждаться балетом или оперой. В скобках у него это моя личная проблема. Для меня искусство – это диалог о чем-то. В нем должна быть проблема, задача воспитания, образования. Искусство должно ставить вопросы философские, социальные, политические, экономические. Оно должно участвовать в жизни того мира, в котором художник, его создающий, живет». Это сказал молодой, современный автор, который сейчас на пике волны, который считается, ну, суперсовременным. Как вы относитесь к такому, к, таким высказыванием. Вот ваша литература, все, что проходит через вас, через вашу душу, оно обязательно должно быть настроено на чем-то. Или вы можете наслаждаться поэзией, которая к вам поступает, просто в ее чистом виде, от звука, от слога, от правильности произношения, от замечательных слов. Или все-таки вы ждете от нового автора вот этой ориентированности на сегодняшнюю жизнь, на ее проблемы. Вы так задумались глубоко, что мне...
Нет, я просто, я еще раз повторюсь, у нас очень много разных авторов. Есть люди, которые действительно, они вот живут современной жизнью и в рамках этих современных реалий пишут на злобу дня. Вот сегодня вот такая ситуация, сегодня у меня такое творчество. А есть люди, которые совершенно далеки от политики, от каких-то гражданских проблем.
Ну вот вы лично, как вы смотрите на искусство, на культуру сегодня? Вот как Иван Вырыпаев. Или у вас, вы можете наслаждаться в чистом виде искусством, балетом, оперой? Вы готовы к этому? Или вы, как современные люди, молодые, динамичные, сейчас еще только на острие проблем готовы жить? Вот вы лично.
Я готов любую культуру воспринимать, лишь бы она была культурной. Вот так вот.
Ну вот его высказывание для вас не близко?
Его высказывание, в принципе, для меня близко, но если текст хорош сам по себе, почему бы нет? Если он вне всего, вне в рамках каких-то контекстов, каких-то общемировых проблем, почему бы нет, и это тоже может быть хороший текст.
Ну да, также, соответственно, вот он сказал, что он, допустим, не может наслаждаться, например, балетом или оперой. Почему? Я, например,
то, что
могу
задача, классической... На задача какой-то... критика, на самом деле, вот наших редакторов, абстрагироваться от всего, да, и если текст действительно хороший, то его именно нужно именно грамотно вот так вот и оценивать.
В конце вот скажу вещь, которую мы, в принципе, уже касались, но не озвучила я до конца. Ваш культурный проект победил на городском грантовом конкурсе «Открытый Нижний». И цитирую, конкурс «Открытый Нижний» проводится администрацией Нижнего ежегодно с целью выявления и поддержки наиболее значимых социальных и общественно полезных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию города. Ребята, я вас с этим поздравляю. То, что культурные проекты, в принципе, так высоко оцениваются и возводятся в такой статус, не может не радовать. Вот сегодня мы говорили о таких замечательных ребятах, которые... продолжают все равно литературную жизнь Нижнего. Пусть это уже не эпоха Юрия Андрианова, замечательного, звонкого, потрясающего поэта, но вот-вот проклянется еще один Юрий Андрианов, он станет известен на всю страну и, надеюсь, на весь мир, благодаря в том числе таким замечательным ребятам. Молодежь Нижнего литературная, живее всех живых. Мы не обсудили еще один очень вопрос важный. Я только замечу на полях, что эти ребята, молодые литераторы, занимаются спасением нашего рекорда. Это им большой плюс, уважение огромное и поклон. Надеюсь, что что-то сможете сделать. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто был в этой студии. Наш эфир подошел к концу. Сегодня в нашей студии был Эдуард и Яна Малыкины, создатели и руководители проекта «Литкульт». Всем спасибо и до новых встреч.
Вы слушали повтор программы «Гостиная. Радиообраз».
Встретимся в нашей гостиной через несколько минут.
Вы слушаете повтор программы «Гостиная. Радиообраз».